Глава 9. Герцог де Лирия должен был сознаться, что предсказал плохо. Весть о помолвке фаворита с графиней Шереметьевой облетела Москву так же быстро, как и весть о царской помолвке. Теперь все, что стремилось в Головинский дворец, стало спешить и в Шереметьевские палаты. Там всех встречала юная невеста, сиявшая красотой и радостью, и все несли ей свои льстивые поздравления, все твердили вокруг нее: «Ах, как она счастлива!» Искали ее милости, рекомендовались под ее протекцию. Потом, вспоминая это время, Наталья Борисовна писала в своих записках: «Я не иное, что воображала, как вся сфера небесная для меня переменилась». Графиня забыла все свои прежние печали и сомнения, забыла свои обеты, воздержание от веселья и приготовления себе к скуке. Она радовалась и веселилась всем существом своим. Она слушала эти «Ах, как она счастлива!» и сердце ее твердило: «Да, я счастлива, и счастливее меня нет на свете». О будущем она не думала, думала только о том, как бы почаще, да побольше видеть милого человека. А кругом, в богатом их доме, ушли приготовления к сговору. Многочисленная родня долгоруких каждый день подносила невесте роскошные подарки: серьги бриллиантовые, часы с разными фокусами, табакерки, готовальни и всякую галантерею. Петр Борисович Шереметьев послал жениху 6 пудов серебра в подарок, кубки для фляши золоченые. Вот назначили и сговор. Приглашена была вся знать, все чужестранные министры, столько гостей, одним словом, сколько мог вместить только просторный дом Шереметьевых. Ждали и царскую фамилию. Сговор назначен был в 7 часов вечера, и когда стемнело, то по всему двору широкому зажжены были смоляные бочки, освещавшие гостям дорогу. Стали собираться, потянулись цугом кареты за каретами. Около ограды дома собралось столько народу, что вся улица была запружена им. И кричали в народе: «Слава тебе, Господи, отца нашего, дочка идет замуж за большого человека, восславит род свой и возведет братьев своих на степень отцову». В народе хорошо еще помнили старого фельдмаршала Шереметьева, и память была о нем добрая. Но все же слышались и такие голоса, что говорили: «Жаль только, что за Долгорукого выходит, в дурную семью попадет». Но эти голоса раздавались тихо-тихо, и никто их не слушал. Скоро приехал император, его невеста и цесаревна Елизавета. Петр ласково обнимал своего любимого Ивана Алексеевича, поздравлял его с такой красавицей, ласково беседовал с Натальей Борисовной, говорил ей, что она будет счастлива, что жених ее хороший человек, что по нем она ему, императору, родней становится, и он рад сердечно такой новой роденьке. И все лучезарнее становилась улыбка красавицы невесты, и ничего не замечала она, кроме своего счастья. Не замечала, что ласковый император сам что-то бледен и печален, что, говоря о ее счастье, сам он, жених тоже недавний, не похож на счастливого. Но другие люди, которым нечего было ликовать и радоваться, хорошо заметили, что император очень похудел и изменился в последнее время. Заметили они много странного и в обращении его с невестой. Он выражал ей большое почтение, но от этого почтения веяло холодом, скукой и тоскою. Он, очевидно, рад был отойти от нее подальше, вся его любезность, все его оживление были напускные. Потом заметили, что он пристально и любовно взглядывает на цесаревну Елизавету. Вот он подошел к ней, и на лице его мелькнула прежняя светлая детская улыбка. «Лиза, — сказал Петр, — редко вижу я тебя. На людях тогда ты меня поздравила, не мог я и слова сказать тебе, а к тебе поехал и не застал тебя». «Да, государь, — ответила цесаревна, — редко мы с тобой теперь стали видеться. Но я ли тому причиной? А как был ты у меня? Ездила я поздравить твою невесту, поцеловать у своей новой государыни ручку». Но долгорукие были уж близко, они уж вслушивались в слова цесаревны и поспешили окружить императора, отвести его от опасной персоны. В большой Шереметьевской зале совершено было обручение. Обручил архиерей, и присутствовали два архимандрита и многочисленное духовенство. Перстни, которыми обручалась Наталья Борисовна и Иван Алексеевич, стоили женихов 12 тысяч, а невестин 6. Во все время совершения обряда невеста была спокойна. Она даже забыла, что по старым обычаям ей следовало, хоть для видимости, плакать. Она не плакала. Великое счастье разливалось по лицу ее. С этим счастьем глядела она на жениха своего, а он забывал все, что нужно ему делать, он только видел одну свою милую невесту. Бесчисленные взоры были устремлены на них, и много скрытой зависти, много недоброжелательства заключали в себе те взоры. Но немало было и таких, в которых светилось истинное участие. Глядел император на любимца своего и его невесту и думал: «Вот как они счастливы! Сейчас это видно! Есть же, значит, на свете счастье!» И вспомнилось ему собственное обручение, бывшее так недавно, несколько дней тому назад, и представилась огромная разница между этими днями. Никогда он не чувствовал себя таким несчастным, таким уставшим. В последние дни ему положительно не давали прийти в себя. От него ни на шаг не отходил Алексей Григорьевич. Сначала он боялся, что император поднимет бурю по поводу поступка Катюши, но император не сказал ему даже ни одного слова. «О чем тебе говорить? Все уж сделано». Да и понял ли он, что значила эта вспышка его невесты? Может быть, не понял? С ним начинало делаться что-то странное, иногда мысли его останавливались, спутывались. И государыня-невеста, княжна Катерина Алексеевна, пристально смотрела на брата и Наталью Борисовну. Ей тоже вспомнилось ее обручение. Она тоже повторяла себе: «Ведь есть же счастье! И у нее могло бы быть такое счастье!» И она могла так глядеть на жениха своего, как глядит Наталья Борисовна, если б жених этот был тот, кого она любит, и где он теперь, куда услали его, что с ним сделали? Всех спрашивала, не отвечают. К ней приставлена стража великая, как зверя стерегут ее родные. Ну да что, не устерегли, теперь поздно, с мучением и страшной злобой думала она. И все пуще и пуще всех она ненавидела, но почему-то ее ненависть обращалась главным образом на тех, кто мало был виновен перед нею. Теперь она ненавидела даже Наталью Борисовну, свою прежнюю подругу и приятельницу, ненавидела ее за то, что она так счастлива. «Да недолго будет их счастье!» — успокаивала она свою злобу. «Недолго! Меня погубили, а сами хотят блаженствовать! Нет, не дам я им этого! Я несчастна! Так все вы будете несчастны! лучшего вы не стоите. Но во всей своей злобе великой, во всем своем мученье и в этих безумных планах мести, обращенных на неповинных, даже ей самой не думалось, какого страшного несчастья будет она причиной, до чего доведет ее злобное чувство. «Милый мой», — шепнула Наталья Борисовна жениху, когда после обручения он с ней под руку выходил из залы, и со всех сторон стремились гости приносить им свои поздравления. «Милый мой, зачем же ты говорил мне о страшном будущем? Разве у нас может быть оно страшное? Посмотри, как светло все кругом. Посмотри, какое счастье! Ведь и во сне никогда такого не снилось». «Ах!» — так же тихо ответил ей жених. «Зачем ты вспомнила об этих словах моих, Наташа? Теперь вот ты снова напугала меня. Я ни о чем не думал, а теперь вдруг мне кажется, что недолго всему этому счастью нашему продолжаться. И именно потому, что оно так полно, так волшебно. Не стою я такого счастья, разве что ради чистоты души твоей ангельской получу я его, но боюсь ему верить». Что ты, полно, отгони от себя мрачные мысли, не теперь им предаваться. Они проходили мимо императора, который что-то таинственно говорил цесаревне Елизавете. Он говорил ей: «Лиза, завтра утром жди меня, я к тебе буду». «Не будешь, государь», — отвечала ему Елизавета, — «не пустят тебя ко мне». Но она быстро раскаялась, что сказала эти слова. Пристально взглянув на племянника, она увидела в лице его такое мученье, что ей стало бесконечно его жалко. «Голубчик мой», — прошептала она, — «мне кажется, ты болен». «Нет, я здоров. Отчего ты так думаешь? Да ведь на тебе лица нет. Ты так бледен, и у тебя вид такой странный, такой странный. Ты ужасно изменился», — твердила она с возраставшим испугом, и все пристальнее в него вглядываясь. Она давно его не видала и теперь не могла не поразиться страшной переменой, происшедшей в нем. «Нет, я не болен», — печально сказал он снова. «Так что с тобой? Вот я и приду сказать тебе, что со мною. Теперь разве можно? Смотри, уж следят за нами». Пирование в Шереметьевском доме продолжалось. С хор гремела музыка, много роскоши, много блеска разлито было всюду. Все имело внешний вид беззаботного веселья. Но над всем этим как будто висела какая-то черная туча. Предчувствие близкого горя, чего-то недоброго носилось над всеми, и никто не мог отогнать от себя неясной, но страшной мысли. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.